Итак, здравствуйте, меня зовут Коля, я алкоголик. Вот, да. Я член группы «Феникс», город Киев. Вот, и следующие 3 дня я буду проводить здесь, делиться опытом, семинар, как мы это назовем, так оно, в принципе, и будет. Вот, давайте начнем с того, что мы побудем в тишине. Вот, и затем я помолюсь, и мы начнем. Боже, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, объедини всех нас в одно духовное тело, всех людей, которые находятся в этой комнате, тех, кто будет слушать это аудио. Помоги мне отложить в сторону все, что может мешать для того, чтобы быть полезным для других людей, а тем людям, которые будут слушать меня здесь, во Владивостоке, или в аудио, помоги им открыть их сердце, разум и душу для того, чтобы услышать именно то, что ты хочешь сказать, даже если они не верят в тебя. Пожалуйста, наполни эту комнату добротой, смехом, весельем. Помоги нам смеяться, получать удовольствие от жизни и клево провести следующие 3 дня. Аминь. Вот. Итак. Насколько я понимаю, здесь есть несколько человек, которые в наркологии. Вот здесь лежат. А вы можете поднять руки, чтобы я понимал? Вот. У нас 5 прекрасных людей. А, 6. Да, супер. 7-8. Да, ну да, на самом деле, да, друзья, да, супер. Друзья, тема этого мероприятия просто, она немножко о том, как жить в анонимных алкоголиках, как жить в трезвости и как решать там вопросы с деньгами, с отношениями и так далее. Но нет смысла об этом говорить, если не поставить некую базу вообще, что такое анонимные алкоголики, там, как это работает, почему вот так вот. Поэтому сегодняшний день мы проведем, разговаривая о первых этапах программы. Ну, в анонимных алкоголиках есть определенные программы выздоровления, и об этом мы поговорим сейчас. Вот, и меня очень легко найти. ВКонтакте есть, в Фейсбуке. Николай Голубей. Николай. Голубей, фамилия такая. Голубь, если вы представите себе площадь, и на ней один голубь и много голубей. Вот, много голубей, это у меня фамилия такая. Вот. Одна девочка сказала в прошлом году, можно легко запомнить Николай, повелитель голубей. Ну, то есть, вот. Если у вас будет желание со мной связаться, вы мне можете написать ВКонтакте, в Фейсбуке, плюс у меня есть телефон, я могу его оставить. Зачем, вы пришли в это мероприятие анонимных алкоголиков. И многие люди путают анонимность с секретностью, небольшая путанина. Вот, смотрите, на уровне прессы, радио и телевидения, то есть я полностью анонимный, я не называю свое имя, имя называю, фамилию, фотографию, вот. Но на уровне сообщества, вот, людей, с кем я вместе выздоравливаю, дружу, общаюсь, приезжаю, то есть я стараюсь быть максимально открытым. У многих людей, вот слово анонимность, оно для каждого человека, каждый человек может выбрать, насколько он хочет быть анонимным. Он может, вы можете приходить на наши собрания, называть чужое имя, не называть фамилию, вы можете Вася, Миша, Андрей. Никто вас не будет допытывать, спрашивать, уточнять. Ну, вот это ваше личное желание, насколько, что вы про себя рассказывать, что нет. Вот. Цель анонимных алкоголиков, у анонимных алкоголиков как организации есть всего лишь одна цель. Пытаться быть полезным для тех алкоголиков, которые еще пьют. И вот это вам, возможно, в наркологии, или родители, или близкие говорили, ты алкоголик, у тебя проблемы, тебе надо бросить пить. анонимных алкоголиках вам никто такого говорить не будет. Потому что это то, что было важным для меня. Это первый раз, как я услышал подобный способ донесения информации. Со мной общались врач-нарколог, заведующий отделение, частный нарколог. И не все разговаривали на тему моей проблемы. А когда со мной разговаривали на тему моей проблемы, мне очень быстро хотелось сказать: идите в жопу, у меня проблем нет, у меня все в порядке, занимайтесь своими проблемами. В анонимных алкоголиках подход другой. Я не знаю, есть у вас проблема или нет, я вам расскажу про себя, и какая проблема у меня, и вы сами решите, есть у вас такая проблема или нет. Каждый из вас сможет встать и сказать: эта фигня не для меня, у меня такой проблемы нет, и я пойду бухать. И это, кстати, еще один момент. Анонимный алкоголик – это прикольное место, которое в котором вам не будут говорить, что пить – это плохо. Или наркотики – это плохо. Ну, или, по крайней мере, я не скажу. Потому что это было лучшее, что было в моей жизни до какого-то момента. Я действительно любил и пить, и наркотики, и я любил образ жизни. Мне это по-настоящему нравилось. В какой-то момент своей жизни я сидел в посадке там с другом. То ли пили, то ли что-то еще. И я говорю: бля, меня обманывали всю жизнь, когда говорили, что пить и наркотики плохо. Это же вот, ну, лучшее, что есть в жизни. Вот. И вот просто вот какой-то духовный переворот, и я вот если у меня была возможность выпить или что-то другое употребить, я ей пользовался. Вот. И поэтому анонимные алкоголики – это не как церковь. Типа, приди и перестань грешить. Это место, где мы, блин, просто вынуждены были перестать верить фактам, что то, как мы пьем, уже несовместимо с нашей жизнью. Большинство из нас пришли к такому состоянию, когда я и пить не могу, и трезвым не могу. Вот. Поэтому мы следующий момент. Несмотря на то, что со мной довольно много народу разговаривало про то, как я пью, да, никто мне не объяснил, что такое алкоголизм. Я пролежал 72 дня в спецнаркологии в городе Запорожье. Вот, я к бабке ездил, Шептуне, два серьезных врача-нарколога со мной. Они со мной милиционеры, родители, со мной много людей пыталось беседовать, но никто из них не объяснил мне, что со мной вообще происходит. Вот, только и когда я пришел в анонимные алкоголики, вот у меня появился мой первый наставник. В анонимных алкоголиках есть слово «спонсор» или «наставник». Это как в Советском Союзе, типа ты куда-то приходишь, тебе шефство берут. Да, человек, который просто может ответить на вопросы, сказать, что вот это Вася, Наташа, Марина, то есть познакомить, рассказать, как здесь что происходит, и помочь влиться. Да. Плюс это человек, который проводит по программе выздоровления, мы чуть-чуть об этом дальше. Вот, если у вас... Я стараюсь максимально излагать простыми словами, когда есть люди, которые вообще не понимают, что такое анонимные алкоголики. Потому что иногда мы переходим на такую специфическую речь, которая непонятна людям, которые только пришли. Поэтому я стараюсь объяснять каждый термин. Если вам будет что-то непонятно, смело поднимите руку и можете задать вопрос в любой момент. Вот. Можете даже сейчас, если у вас есть какой-то вопрос, вы можете поднять руку, и я... Может, не сразу, но как только мысль закончу, вам объясню. Вот. И я в начале собрания помолился. Я тоже расскажу, это отдельная тема. Анонимные алкоголики – это не религиозная организация, потому что любая религиозная организация имеет ряд особенностей, которые заключаются. Ты куда-то приходишь, тебе говорят, ты должен верить в Бога вот так вот, молиться вот так вот, читать вот эту книгу, да, одевать вот эти вещи, делать так, как мы. Если не будешь так, как мы, делать, сука, сгоришь в аду. И все остальные, кто так не делает, тоже всем плохо будет. В анонимных алкоголиках говорят, вы можете верить, как хотите, Можете даже говорить, что Бога нет. Единственное, что мы вас просим, это просто начать делать действия. И просто даже вот не верить, но просто начать делать действия. И посмотреть. Вот, я слышал о человеке, который как ученый был в Советском Союзе, который он атеист. И вот он описывал, как он взял тетрадку и такой эксперимент, поиск Бога. Да? День первый. Там, я начал молиться, вот как мне сказали в анонимных алкоголиках, начал ходить. И вот он описывая, да, и в какой-то из дней он написал, как он получил духовный переворот. Да? То есть то, о чем говорится в анонимных алкоголиках. Вот. Сразу скажу про себя, что более нелепого названия, чем анонимные алкоголики, я представить себе не мог. Ну вот я пришел в анонимные алкоголики, и для меня анонимные алкоголики, ну, очень дурацкое название, ну, прям очень. Открываешь книгу «Анонимные алкоголики», и тут в начале рассказ Билла, кошмар доктора Боба, и для меня это Билл, Боб, Том и Джерри, вот. Ну, это вот один логический ряд. Я вообще ничего общего, ну, что может быть общего у меня, парня, который живет в городе Запорожье, мне 21 год на момент прихода в анонимных алкоголики, да? Вот, ну, вот что может быть общего между, тут написано, биржевой маклер из Нью-Йорка, который жил в 30-е годы в США, который там, ну, акциями какими-то торговал, ну, какие акции? Ну, реально, какие акции? У меня папа сварщик, мама малер. Ну, то есть, я выхожу из дома, вижу дым заводов, которые херачат, да? Какие акции в Нью-Йорке это вообще? Ну, то есть, поэтому, и мне нужен был вот спонсор как раз в анонимных алкоголиках. Тот человек, который бы мог мне объяснить, как правильно читать книгу «Анонимные алкоголики». Почему это так, почему не так. Вот, и мы будем этим заниматься. Вот, следующие 3 дня. Вот, завтра мы просто поговорим более о глубоких каких-то вещах, а сегодня такой экскурс. Вот, наши посиделки будут в течение где-то часа длиться, 50-55 минут, час, потом будет перерыв там 15-20 минут, и мы будем возвращаться. То есть у вас, ну, мне важно часто знать, типа, когда это закончится, да, чтобы там, хочу покурить, позвонить. Вот. Если у вас есть возможность перевести ваши телефоны в беззвучный режим или там, хотя бы интернет выключить, это будет здорово сделать. Если вы хотите в туалет выйти, вы можете выйти, вернуться. Если вам неудобно сидеть, сядьте так, как удобно. Ну, то есть реально. То есть расслабьтесь, мы не в школе, я не преподаватель. Вот. Я многое постараюсь шутить. Я сейчас очень волнуюсь, потому что шутки криво, ну, выходят некоторые, потому что шутить серьезным голосом сложно. Вот. Я сюда приехал поделиться своим опытом. Опыт – это что я сделал, да, как это у меня было, какие трудности, какие проблемы. Потому что зачастую с этим же сталкиваются и другие люди. Своими силами, как бы вас подбодрить, воодушевить, что если у такого человека, как я, получилось, да, то и у вас, да, и надеждой. То есть это вот анонимные алкоголики делятся своим опытом, силами и надеждами. Вас может, вопрос такой, типа, похож чувак, похож на пастыря какого-то в церкви, еще может там пиджак, вот. Просто это один из вещей, которыми я делюсь с людьми. Когда меня просят выступить в анонимных алкоголиках, то я стараюсь одеть вот самую лучшую одежду, которая у меня есть. Я вот в этот пиджак и рубашку купил когда-то там пару лет назад, и зачастую я, ну, в анонимные алкоголики только в нем хожу. Вот. Ну, иногда там на какую-то по работе важную встречу. До этого я выступал в пиджаке и рубашке, в которых женился, короче. Ну, то есть, ну, лучшие вещи, это, которые у меня есть. Вот, кольцо, мне вот вчера кольцо подарили, это... Только сегодня думал, это просто медь с каким-то железякой. Это не крутой перстень. Чувак такой стоит там с перстнем. Вот. И это первое какое-то украшение, которое я в жизни, ну, одел. То есть, ну, кроме обручального кольца. Вот, до этого, ну, у меня просто не было опыта, поэтому не очень привычно. Вот. Я это все вам рассказываю, чтобы мы как-нибудь как бы заземлились, что перед вами обычный человек стоит, который... У меня нет цели вас удивить, там, поразить, возвыситься, да. Мы, ну, максимальная цель, что я делаю, это выйти на один уровень, чтобы вы, типа, прикольный парень, интересно пообщаться, и я вообще хочу так же, как и они. Вот. Как я сказал, я делюсь своим опытом. Здесь сидят люди, которые тоже ходят в анонимные алкоголики под, ну, больше. И, возможно, для них это опыт, каким образом я стараюсь доносить весь анонимных алкоголиков. То есть, ну, основная задача – это убрать первый стресс. Приехали, ну, люди, и вот я стараюсь просто, чтобы мы расслабились, пообщались, настроились. Вот. И об этом написано в книге «Анонимные алкоголики». Я забыл сказать важную вещь. Я трезвый с 17 июня 2008 года. То есть я чуть больше 10 лет трезвый. Вот. Мне сейчас 31. Вот. Завтра я приду побритый. Вот. И вы увидите, что я еще младше, чем, вот, чем сейчас. Да.
У меня день рождения 17 июня.
Супер. Супер. Для меня мой срок трезвости по-настоящему второй день рождения. И... Я родился 6 марта 87 года, и вот мой день рождения, он меня не так радует зачастую, чем вот день рождения моей трезвости, потому что, сейчас мы будем говорить. Первое, о чем всегда говорят анонимные алкоголики, это тема первого шага. Вот, первый шаг звучит: мы признали свое бессилие перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемыми. Вот, и я как бы с вами сейчас разберу этот момент, чтобы каждый из нас мог понимать, что такое первый шаг. Вы уже придете на собрание, а вы, кстати, были уже на собраниях анонимных алкоголиков? То есть у вас был опыт, а кто-то не был? Нет? Вы не были ни разу, да? То есть ты была на собраниях?
Да, параллельно.
Анонимные наркоманы, супер. Вот. Анонимные наркоманы – это прекрасная штука тоже. Вот. И вы уже, когда придете, и там такая тема «Первый шаг», и вы такие: «О, я уже знаю, я уже в теме, я уже знаю, о чем первый шаг». Он звучит: мы признали свое бессилие перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемыми. И вот важно понять, в чем бессилие и в чем неуправляемость жизни, в чем бессилие перед алкоголем. Вот. И у меня... бессилие состоит из трех вещей. Болезнь тела. Это что-то с моим телом, ну, не так. Болезнь мышления. Алкоголизм, интересная вещь, это болезнь, которая признана Всемирной организацией здравоохранения. Это Всемирная организация здравоохранения, это организация, которая классифицирует все болезни. Да? И вот суперумные врачи в 1955 году классифицировали алкоголизм как болезнь и поместили в этот список. У алкоголизма есть четкая симптоматика. И вот об этой симптоматике мы и поговорим. И самое удивительное, что алкоголизм находится в разделе психиатрии. То есть очень интересный феномен. Раздел психиатрии, где разные психиатрические отклонения, умственные, да, там находится алкоголизм. Мы поговорим, что такое мышление алкоголика и как оно проявляется. И также мы поговорим о том, что называют, о чем говорится в книге, как духовная болезнь. Или то, что по-другому это называют болезнь эмоций, болезнь замороженных чувств, эмоциональная болезнь. Проходите. Вот. Итак. У меня вопрос к тем, кто, вот ребята, лежат в наркологии. Как вы любите пить? Ну вот, давайте, хорошо, давайте я сейчас переведу в этот. Смотрите, как я любил пить. 15 лет, 1 сентября 2002 года, мне 15 лет, и я прихожу в техникум, линейка. Я до этого, вот вчера я 6 тренировок в неделю, спортсмен, футболом занимался, да, там, ну то есть интенсивно. Сегодня прихожу на линейку, и мне протягивают стопарь. И говорят: пить будешь? Я говорю: буду, ну, хотя до этого я не пью, да. И вот я выпил в первый раз в своей жизни алкоголь и сразу же напился. Ну, в первый же день я напился и в первый же день устроил драку. И мне понравилось. Вот реально, мне сразу же понравилось. Я первый раз выпил, и вот произошло чудо, о котором мы будем говорить чуть дальше, я в первый раз в жизни почувствовал себя в своей тарелке. То есть я выпил, и мне стало классно. Люди, которые рядом были со мной, я вот, это прям мои братья. Я бабло готов им отдать, кому взять, ну, кого-то, кто-то обидел, погнали, разберемся. То есть вот такое прям очень глубокое эмоциональное вовлечение, ну, короче, переворот. Вот я был трезвый, и вот самый интересный момент, я был капитан команды футбольной. Ну, вот была моя команда.
Это Лутпина, Запорожье.
Нет, ну там мотор Сич. И вот была моя команда, и я. Вот они между собой общались, дружили, а я вот не мог как бы с ними, ну вот, не мог с ними вот вовлечься. Были мои одноклассники, и я отдельно, да. Я пытался, я думал, что если я буду добиваться успеха, самым там крикливым, шутливым, ну, самым крутым, блатным, там, ну, самым, короче, если я буду каким-то таким, на котором будут обращать внимание, там, то я смогу стать частью вот других людей. И поэтому я был впереди и по учебе, и погнали бить стекла в школе, погнали. Ну, то есть, и вот везде, куда бы ну, что-то ни происходило, я туда. Но вот это единство с людьми я не чувствовал. И вот 1 сентября 2002 года, когда я в первый раз выпил, я вот по-настоящему почувствовал в первый раз в жизни вот это состояние, что я понимаю этих людей. Эти люди понимают меня, и мне понравилось. И вот мне 15 лет. Следующие полгода, за неделю до 16-летия, мне в первый раз сказали, мой друг сказал, сосед, Коля, ты пьешь как алкоголик. То есть уже ну, буквально там, через 5 месяцев мне уже сказали, что... Вот. В течение этих 5 месяцев происходили такие вещи. Там, 5 ноября день рождения моего племянника, и я... пил до 3:30 утра. Как вы думаете, почему я пил до 3:30 утра? Вот вы вот первый, ну вы как вот вы почему вы пили до 3:30 утра?
Ну я вообще-то до тала выпил.
До тала. Ну допустим, что вас останавливало вообще?
Ничего.
Ну подождите, ничего. Вы когда-нибудь вы когда-нибудь вырубались?
Потеря сознания.
Вот. Примерно в 3:45 я потерял способность пить. Ну, то есть я помню обрывки, что еще в 3 часа там какая-то песня на гитаре брат моего зятя играл, а где-то в 3:45 меня уже тянули, ну, в 3:45-4 тянули домой. Благо, моя сестра жила через дом от моего, ну, я в частном доме жил. Вот, Новый год, вот того же вот года, это 3 месяца там прошло, да, меня папа приводит в общежитие, Новый год отмечать. И, ну и папа мой заходит в комнату, посмотрел, все, там, стол, покушать, там какая-то там бутылка шампанского. Ну, то есть все очень. Папа говорит, ну, счастливого Нового года. Выходит, открывается шкаф, и выходит мой одногруппник со стаканом вот таким водки. И что он говорит? Штрафную. Вот. И я эту стакан выпил. В принципе, вот этот стакан, ну, это характеризует, как я пил. Зачастую я пил стаканами. Ну, просто у кого-то есть опыт? Ну, что вы, да, то есть... И это прикольно. Скажите, вот в бар заходишь, бармен 250, он тебе наливает. Нет, залпом пьют, ну, залпом это уровень ниже. Настоящие профессионалы, они пьют глотками. Вот так вот. Ну, то есть, сейчас. Здесь вода. Вот так вот. Зачем? Чтобы все увидели, что серьезный мужчина стоит. Ну, то есть, вот в чем разница между моей сестрой, не алкоголиком, и мной? Моя сестра, если бы попробовала такой фокус глотками пить, она бы обрыгалась. Нормальные люди, ну, не алкоголики, так не могут сделать. Вот, это потом, когда я пришел в анонимные алкоголики, мне мой первый спонсор. Кстати, я буду часто рассказывать про Антона, это мой первый спонсор. Это не был седовласый старец с 30 годами трезвости из Америки, там, из гор спустился. Ему было 21 год. Он был трезвый там 6 или 7 месяцев, и мне 21 год. Он, и я был первый его подопечный. Ну, первый человек, которому он начал помогать. Вот. И вот за неделю до моего 16-летия мой сосед первый раз сказал: «Коля, ты пьешь как алкоголик». Ну, я школьник еще, ну, хотя в колледже учусь, да. И вот мой дом, и до школы идти 5 минут. И вот между, ровно посередине бары. И вот каждый, и мы гуляли в школе. Тогда не было мобильных телефонов, не было соцсетей. Тогда просто все знали, что в 5 вечера надо идти в школу на турники, там все сидят. Ну вот, как бы, вот так вот мы договаривались, да, был этот телефон. Ну, еще, блядь, ну вот у меня дома был вот телефон. Не кнопочный, кнопочный с определителем потом, а дисковый телефон, ну не вот такой, конечно, как, а дисковый советский телефон. И вот каждый день я шел в школу, и каждый день я уже начал заходить в бар, ну и пить. И мой сосед сказал, моя сестра там, и то ли ее подруга работает, и вот сказала, что ты вот каждый день заходишь, и говорит: «Коля, так пьют алкоголики». Ну вот, и я хихихаха, ну типа... Вот. Мое 16-летие тоже знаковым было. Мой папа, это был первый день рождения, который мне отмечали. 16 лет, у меня день рождения 6 марта, и этот день рождения, сука, очень близко к 8 марта, и поэтому мои родители всегда отмечали мое день рождения 8 марта, что меня дико бесило. А у моей сестры день рождения 26 февраля, и ее день рождения до 23 февраля отмечали, короче. И вот первый раз, когда я сказал: «Нихера, давайте отмечать 6 марта». И мне, ну, пригласи гостей. 4 парня, одногруппника, 4 девушки. Папа купил 15 бутылок коньяка в оптовом магазине. На мой день рождения, на 8 марта, 21 апреля его день рождения и майские праздники. Ну, то есть он просто поехал купить. Мы выпили 13 бутылок коньяка за вечер. Под 8 подростков, 4 парня. 4. Мы, ну, потом еще пиво там было и какое-то домашнее вино. Все рыгали в отрубях. Но стоило проблеваться, наливаешь снова. И мои родители все время в тот момент говорили, что я учусь пить. Ну, просто он учится пить. И вот, в принципе... А, ну, я не знаю, у вас такого, может, не было или было? Ну, то есть, вот начиная уже вот с 15 лет, вот так вот пошло, я начал так. И меня начали находить в разных местах. Кто в ванной меня найдут? В ванной, да? То есть, ну, она не набрана, а просто сухая ванна, я туда, там вырубила. То в комнате меня не могут дверь открыть, я ногами лежу, подпер, да? Непонятно, что со мной, может, умер там, да? То есть меня начали находить в разных местах там. Племянника моего свадьба была. Не племянника, а брата двоюродного свадьба. Два дня свадьбы. Один день я трезвый, за рулем. И прям рыцарь такой. Ну, то есть, все вот это бухают. Один вот я не бухаю. И на следующий день мама уже была за рулем, и я мог выпить. В 8 утра я начал пить, в 11 я уже не передвигался самостоятельно. То есть я там был, блядь, какой-то цыганом, цыганкой с какими-то, ну, надутыми презервативами. Ну, короче, ну вот это на второй день свадьбы, что там происходит, по каким-то магазинам, меня что-то... Ну, короче, домой я уже просто ехал на переднем сиденье, и я все время пытался вылезти из машины. Ну, не вылезти, а мне жарко было, душно, я вот это пытался голову, ну, все тело высунуть вот так вот навстречу этому воздуху. И где-то в 17 лет так произошло. Вот те, кто только вас, когда я говорю, вот как вы пили? Вы пили по чуть-чуть, по рюмочке, по бутылочке пили? А как вы пили? Как вы пили?
Ну, с корифанами собирались.
Это не, это с кем? Вопрос как?
Опять.
А, так.
Мать затарила там винишко там. Да, какой-то праздник.
А сколько?
Ну сколько? Ну, наверное. Ну, ты, наверное, не помнишь этого вина там. Оно называлось «Богатырь», 20 градусов. Uh-huh. Светлое такое, вкусное, красивое, да. Ну, и мы с корефанами реально где-то, наверное, ну, часа за два все это сожрали.
Сколько?
6 бутылок.
6 бутылок. Это по литру, наверное?
Или... Да, они литровые были. Да, литровые.
А вот скажите, коллега, у вас не было ли такого интересного феномена? Моя мама делала самое лучшее домашнее вино, которое я пил в своей жизни. Вообще вино. И много людей говорили. Но когда ты пьешь домашнее вино, лучшее по вкусу, вот где-то после литра его, этот вкус теряется, и просто у тебя спирт на губах. Ну вот у меня ощущение, как будто бы водку пью. У вас такого не было?
Нет, ощущений таких не было. Нет. Не довелось испытать.
Ну я имею в виду, забавный, у вас, ну кто-то был, вино ты пьешь, и потом вот просто, или портвейн, вот у меня вот ощущение, ну воспоминание, что в какой-то момент вкус теряется, и только вот спирт.
Ну. Из стакана пью?
Конечно.
Ну вот видишь, а мы с горла.
Из горла я пил другой напиток. Были вечера, когда я просто хандра у меня была. Я наливку шел, покупал бутылку наливки, батончик такой шоколадный, и где-то шел на природу, ну или где-то посидеть его, вот, выпить, подумать. Ну, такая у меня было настроение такое. Поэтичное такое. И не хотелось и не напиться, и сообщаться, ну вот там на закат посмотреть. Ну или там, ну вот, вот с бутылками я вот это помню. А вы как выпили? Да.
А? С самого начала?
Да нет, вообще, как нравилось пить. Сейчас объясню, в чем вопрос. Мне мой знакомый как-то сказал: Коля, неужели ты вот ходишь в анонимные алкоголики? Неужели у тебя никогда не, ну, нет желания, ну, пить иногда, там, по чуть-чуть, там, ну, шампанское, на день рождения, ну, по чуть-чуть. И я вот подумал, я говорю: слушай, у меня опыта такого нет. Ну вот, ну реально, вот я в 15 лет начал пить, у меня опыта нет по чуть-чуть. И второе, я даже не понимаю, зачем. Ну вот,
смысл?
Вот я не понимаю, я в какой-то момент я перестал пить дома с родителями на праздниках. Потому что я не мог пить перед родителями, ну мне стыдно было так, как я хочу. И поэтому я ел просто, вот, ну просто поел. Официальную часть, и, может, бухлишко какое-то взял с собой и ушел там, или просто к друзьям. То есть я, мне было даже проще вообще не пить, чем этот. И вопрос просто, как?
Вот именно так же, пил сразу немного,
да.
До потери сознания.
Супер. Это вот пиво, вот я спрашиваю, как пиво кто пил? Я пиво две бутылки всегда покупал сразу. Первую я прокидывал, просто выпивал, ставил, вторую я уже пил, ну, разговаривал, то есть, ну, вот этот. А у вас как?
У меня все начиналось, как еще, культурно, так. Пиво, если только обязательно с рыбкой.
Конечно.
Бутылки водки на троих хватало, выше
да.
Продолжения не требовалось.
И вдруг вы попали в наркологию?
Ну вот вдруг это...
Неожиданно. Или как-то... Вы такие... А как, нет, как вот, да, как нравится?
Все начиналось по нарастающей.
Так. А давай, я на вы, смотрите сейчас, у меня юмор такой, я часто на вы, коллега, да, ну мы общаемся на ты.
Да, давай.
Да. Как тебе в последний год пилось?
Последний год я мог сесть просто один и пить.
Как? Ну как пить, ну вот. Нет, вопрос про пить как заключается, 50 грамм коньяка и вот ты вот смотришь телек. Или ты вот просто пьешь, лег спать, проснулся, пьешь. Да. Потом хуяк, потом просыпаешься, не понимаешь, ну, день-ночь сейчас, вот, ты, да, то есть...
Бывало такое, да, в последнее время.
Супер.
А потом оказалось так, что я проснулся, я понял вот это состояние, что ты уже не можешь пить,
да.
И не можешь не пить. С трудом передвигаешься по квартире. Вот. Следующий шаг – наркология.
Супер. А как тебя зовут?
Настя.
Настя девушка, прекрасно выглядит, но она... Ты тоже в наркологии сейчас?
Да.
Супер. И вот если смотреть на мужиков, ну или вообще на кто, на каких машинах ездит, кто что верит во что, то очень сложно идентификацию найти в анонимных алкоголиках. Но если смотреть на три вещи, как пили мы, как мы думали и как мы чувствовали, то начинается идентификация. Идентификация – это вот, типа, у меня такое же самое. Вот как... Ты любишь пить? Или наркотики? Можешь про наркотики?
У меня в основном по алкоголю. Угу. Как я люблю пить и как я пила, это вообще две разные вещи. Никогда не происходило.
Одновременно, да?
Ну вообще не происходило, как я люблю пить. У меня если как-то вот попало, то все. Угу. Там не было.
Хорошо. Про каплю в рот. Интересная история. Один парень говорит... завезли их корпоративом в лес. Ну, вот просто, ну... часа 4 их везли туда, да, по колдоебинам, и там немножко бухла было. И он знает, уже пить нельзя, но он рассказывает, я думаю, ну я же, бля, не буду пешком идти вот в это село, ну, через весь этот лес, да, выпью немного. Он говорит, просто смеялся над собой, когда пешком шел, сука, несколько часов в эту деревню, которую мимо проезжали. Думаю, блядь, вот как произошло так? Я ж не собирался пешком идти через весь этот лес. А как тебя зовут?
Павел.
Павел, как ты любишь пить?
Чтобы было вау.
А как у тебя вау?
Чтобы...
Ну вау это вау!
Нет. Чтобы миллион соседей было об этом знать.
Чтоб... кстати, тоже интересный феномен, как пьют алкоголики. Я ехал в поезде в купе. Не в купе, а в плацкарте, ну и вот эта ячейка. И вот как пьют обычные люди, что соседи слева-справа могут даже не знать, что там пьют кто-то, да? Как пьют алкоголики? Это так, что соседи в вагоне слева и справа знают, потому что там могут быть и танцы, там, и слушай, ты певица, спой, вот иди, у тебя ну, там, платье, там, переодень, ну, короче, вот. Вот, это понятно. А как тебя зовут?
Инна.
Инна, как ты любишь пить? Ну, здесь все свои, здесь все свои. Вот как вот?
До конца.
До конца. До конца чего? Ну, это...
Пока не закончится. Да. Пойду опять.
Хорошо. А, сейчас, по поводу, когда не закончится. Что такое пьют обычный человек и алкоголик? Это шутки в анонимных алкоголиках. Представляете, был на день рождения, у них водка осталась. Тип, и все такие, бля, там, как это назвать? Вандалы, вандалы, как можно? Представляете, у девушки был на день рождения, у нее бокал вина, она до половины его за вечер допила. И вот, ну, типа, ну, вот недопитое вино вылили, да? Типа, что, как это возможно? То есть... А как тебя зовут?
Александр.
Саша, а как ты любишь пить?
Ну так, я сейчас скажу, как я пил. Я пришел с армии, запил, короче, с друзьями. Я всегда пришел только года через полтора подкапывать.
У кого-то был подобный опыт? Ну, месяц, год. Ну, у меня последние полгода вот, примерно, ну, употребление, вот, то, о чем ты говоришь там. А как тебе нравится?
Я сейчас не употребляю алкоголь уже.
20. Ага.
Употреблял легкие наркотики.
Ну, что значит легкие наркотики?
Коноплёй.
То есть, а почему ты попал в коноплёй? Ну, вернее, человек, который просто курит, тебя по статье определили в наркологию. Я понял. В принципе, проблема. Окей. Как я начал курить коноплю, точно так же, как и пить. Ну, то есть, вот я мог купить, много затариться алкоголем, ну, чтобы 5 раз не ходить, и потом все равно 5 раз надо ходить. То же самое с коноплей. Я мог то есть, купить впрок на будущее и за день-два там все скурить. Вот. А как у тебя?
У меня Саша зависимый. Да. У меня было, если я начинал пить, где-то запой месяц находился, я не ходил ни на службу, ну, ни в армию, в контракт услал. Угу. Месяц меня все. Невозможно где-то было. Если находили, то закрывали там в госпитале специальное отделение для военных, где тебя откапали.
Угу.
Ну, месяц это вот самое мало, что потом трезвый месяца два, потом обратно.
То есть вот ты запойный. Ну, мы в книге, у нас мы часто называем, типа, есть марафонцы, ну, кто вот ежедневно. Есть запойные, да? А кто-то говорит, я запойный марафонец. Ну, то есть я, в принципе, постоянно а потом хуяк там на неделю вообще потом снова там выровнялся, да.
Что вот самое было смешное, когда вот месяц запоя проходит, я все там наглаживаю, все, иду на службу, и я смотрю там, буквально я 2 дня назад такой же был, там, на вечерку вылетел, смотрю, думаю, фу, ну как вот так можно?
Вообще.
Я никогда больше так не буду. Я вот все, но вот это был у меня последний запой, уже аж не будет, потому что не проходило 2 месяца, наверное, я потом снимену.
Это мы поговорим еще чуть дальше про феномен мышления, ну что делает мышление, да? Вот то, что я вам предложил, вот ну Ира ходит в анонимные алкоголики, вот Ира, а так ты как любила пить?
Не марафонец, но запой. Это от недели до месяца. Запой, потом перерыв.
А что такое для тебя запой? Как вот ты, сколько ты пила?
Ну, начиналось это всегда, вот я возьму чуть-чуть, и этого не будет никакого продолжения, ничего. Ну, вечером однозначно. Опять магазин, утром рисун такой, что... Ну, первый день я могла не похмелиться утром, и утром я себе говорила, что нет. Это было вот все, и вот...
Никогда, и никогда.
Вечером, и все, в течение дня приходили мысли, я их могла отвлекать. Вечером я уже еду домой, все, мимо магазина, в последний момент сворачиваю в магазин, и я все равно покупаю себе алкоголь, потому что я не могу сказать своему предложению в голове по поводу... Не могу сказать нет. Покупаю алкоголь, поднимаюсь домой, я чуть-чуть, выпиваю чуть-чуть, иду в магазин, беру снова, утром я встаю, меня трясет, думаю, я выпью чуть-чуть, я, мне станет легче, и я больше не буду пить.
Да.
Я выпиваю чуть-чуть, и включается то, что включается алкоголь, я понеслась на неделю.
Это анекдот есть такой. Просыпается Илья Муромец и старик Хоттабыч. Старик Хоттабыч, ну, такой раз, нет бороды, нет волос. В зеркало смотрит, бровей, ресниц, там хуяк, вообще весь год под мышкой. И он будет Добрыня. Добрыня говорит, что случилось? Он такой, Хоттабыч, я тебе говорю, бля, возьми, закажи ящик водки, а ты по 100 грамм, по 100 грамм. Трах тебе дох, тебе дох. Вот. Вот такая жизнь, которую мы описали, происходила со мной до 21 года. В 17 лет, если я начинал пить, я зачастую не покидал той комнаты или того места, где я начинал пить. Ну, в плане, если мы зашли в комнату, начали пить, то это уже никаких дискотек, никаких там общения, это просто я там и осел, да. И поэтому я начал употреблять таблетки опийные, трамадол, и курить траву. И я это делал для того, чтобы, как бы, потом я понял, убежать от того, что происходило под алкоголем. Если мы таблетки пили, там, покурили травы, чуть-чуть выпили, мы как-то хоть гуляли, общались, там, какой-то этот. Если мы целенаправленно собирались забухать, то в эти дни могли, блядь, головы биться, люди биться, машины. Ну, то есть там мы просто... Типичная ситуация, это просто мы едем там 120 км в час на Ниве Шевролет по рельсам, да? И водитель пьяный в говно, девчонки рядом сидят, орут. Я говорю, молись, молись, там меня Бог не послушает, вот тебя, ты мой... И этот человек на полицейском развороте с наручнике там на два колеса, мы, ну, то есть... Еще чуть не убили человека на тротуаре, да. И поэтому вот я уже в анонимных алкоголиках понял, что я убегал в наркотики от того, что творилось под алкоголем. Вот. Но все равно я не понимаю, ну, вернее, как бы, с одной стороны, мне это нравилось. Но потом ты рассказываешь, бля, как мы вчера бухали, и вот так вот вообще, как здорово. А вот эти обычные, да, живут, просирают свою жизнь, вот это, они же на работу ходят, вот это так неинтересно. А вот мы вот в полную грудь, в полную грудь. А потом я помню наступление состояния, когда, ну, пить стало как рутина. Вот как на работу ходишь, люди ходят на работу, а я вот ежедневно, то есть утром я просыпаюсь, и вот мне надо на сегодня, я даже знал, сколько мне денег надо, чтобы прожить сутки. На тот момент, ну, на тот момент это было 36 гривен, по-моему, перевести, если в доллар, по-моему, 7 долларов. 7 или 8 долларов, я знал, что вот 8 долларов это пачка сигарет, проезд и употребить. Ну, то есть, вот я минимум на день, как бы, да. Вот, лет, я сказал, 17, и у меня постоянно с алкоголем такие штуки. Я знаю, что вот сейчас еще рюмка, и я обрыгаюсь, или вырубит меня. Ну, то есть, вот у кого-то... Было же такое, вот ты четко знаешь, да, вот четко прямо, и ты думаешь, все, пить не буду, надо просто домой хоть нормально дойти. И через 15 минут, либо я сам говорю, там, бармен, там, да, либо же мне кто-то говорит, пить будешь, И я говорю, давай. Да? Еще был интересный момент, что если я начинал курить траву, я тогда по чуть-чуть пил и нормально. Но если я был пьяный, и мне говорит, кто-то говорил, хочешь травы покурить? Это практически все время я обрыгивался или меня вырубало. И вот нормальный бы человек сказал бы, можешь мне насыпать, я там завтра. Но я всегда, нихуя, 11:30, 12, сейчас идти домой, я уже в говно, давай еще там, еще покурим. Потом обрыгался, ну, такая штука. И я еще учился в техникуме, и вот с каждым вот годом все сложнее было. Ну, я употребляю, потом чуть-чуть как-то бросаю, чтобы по экзамены хоть поздавать, там что-то пойти. Вот. И с чудом каким-то я закончил этот техникум. Да? Вот. Пример тоже вот происходящего тогда. Представьте, белые кремовые... Кремовые туфли, кремовые штаны такие, белая рубашка. Чемпионат мира по футболу. Украина играет со Швейцарией, по-моему. И я говорю, бармен, литр водки. Она говорит, вам не нужно литр водки. Я говорю, вы так хорошо закладываете. Я говорю, что, блядь, не понимаешь, тут люди сидят, бухают. Давай. Она, конечно, берите. И последнее, что я помню, я вышел в туалет и просыпаюсь. Солнце всходит, центральная площадь города Запорожья, на газоне. Я лежу в обрыганной белой рубашке. Ну, вот так вот просто. Я просто ее с удивлением обнаруживаю кошелек и телефон в кармане. Просто вот чувство, первое чувство удивления. Ну, я всегда, если просыпался, первое, типа, есть что-то в кармане или нет. Такой потом денег нихера нет, там, хотя бы сигареты, да. Вот, и тут с удивлением, деньги есть, ну, наверное, просто никто не подошел, потому что обрыганный был. Снял эту рубашку, бросил и пошел в это, нетвердой походкой, что-то я позвонил, оказывается, мои друзья. А мои друзья, говорят, думали, что с девушкой познакомился. Сидел, вышел, пропал, как бы, да. Вот, ну, и меня забрали. И вот в 20 лет, вот, у меня уже было состояние, мне было плохо и очень плохо. Если я пил, мне было плохо. Если я был трезвый, очень плохо. То есть, я, ну, уже проблемы, уже... И мне предложили первый раз уколоться наркотиком. И я без... Ну, чтобы... Я жил в районе, у нас 90-е, просто целое поколение умерло. Ну, вот просто вот... От моего дома в радиусе 500 метров, там цыгане, там 5-6 точек, где продавали наркотики. И мне была вот, ну, донесена идея, ну, ты видел, вот сколько людей погибло. Ну, вот реально. И я всегда говорил, никогда в жизни колоться не буду. Но уже в 20 лет я просто в таком состоянии был, мне предложили, и мне было так плохо внутренне, что я говорю, окей. И еще полгода я кололся. Ну, если я говорю, что я пил, это значит, что пил таблетки, ну, трава, да. То есть у меня всегда это вот все вместе. Тут я начал еще колоться, и на полгода счастье вернулось, ну, а потом просто началась деградация, я там за год просто сгорел. Вот, и вот то, что со мной происходило, мне никто не мог объяснить, пока я не попал в анонимные алкоголики. Мы еще чуть-чуть буквально сделаем перерыв. В книге «Анонимные алкоголики» есть такое... Эта книга написана алкоголиками. Эта книга написана людьми, которые страдали, как и я, пили, как и я, умирали, и потом они чудесным образом протрезвели, и они описали в этой книге, что с ними произошло, и как бы дали, ну, путь, да. И вот в книге «Анонимные алкоголики» на 26-й странице римскими написано, это мнение доктора, это в 35-м году было написано, за 20 лет до того, как официальная медицина признала алкоголизм болезнь, был доктор, которого звали Силкворт, который лечил одного из авторов этой книги. И этот доктор за 20 лет до признания официальной науки, он сделал предположение, как мнение, да, и который он излагал пациенту. Он говорит, что мы полагаем, что действие алкоголя на этих хронических алкоголиков есть проявление аллергии. Аллергия – это ненормальная реакция. Вот есть определенная группа людей, вот все люди, да, и вот есть такая группа людей. Вот когда они начинают пить, у них ненормальная реакция. И вот вы можете проследить, как пьют обычные люди. Они выпивают бутылку пива, разговаривают, идут домой, смотрят телевизор, к семье. Они сидят на празднике, чуть-чуть выпили, потанцевали, пообщались, да. И вот в то же самое я время, когда начинал пить с обычными людьми, да, я все время на их фоне, ну, глупо выглядел. Я им все время: давай, давай, быстрее, что мы это? А мне говорят: да подожди, куда ты спешишь там? Что, у нас нет цели напиться. И у меня так, типа, как, блядь, нет цели? И в какой-то... А зачем мы начали пить? И в какой-то момент я начал пить только с такими людьми, как я. У которых не бу... Как стать моим врагом раньше было? Просто сказать фразу: ты пьешь слишком много, все, нахуй. Я не готов вообще разговаривать с людьми, которые мне рассказывают, что я пью слишком много. То есть все, это лютый враг, дебилый, человек, который вообще ничего не понимает, тупой. Ну вот, это в моей голове раньше было. Сейчас я понимаю, это просто обычный человек, который переживал за меня. Ну. Итак, аллергия. Аллергия – это физический феномен. И вот каждый из вас может себе ответить на вопрос, есть у вас такой феномен или нет. Что этот феномен необузданной тяги к алкоголю проявляется только среди определенной группы людей и никогда не наблюдается у кого-то, кто умеренно потребляет алкоголь. Люди, подверженные аллергии, никогда и ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. Дальше мой первый спонсор, Антон, мне прочитал. Все они также имеют один общий симптом. Как только они начинают пить, у них возникает феномен тяги. Вот я, который в трезвом состоянии, вот я трезвый, да, и я, который выпил рюмку, это уже два разных человека. Я в трезвом состоянии, у меня такие мысли, типа, есть еще там работа, что-то там с семьей, что-то со здоровьем, надо что-то подумать, надо порешать. После того, как я выпивал одну рюмку, вот вся моя жизнь, весь мой фокус, все внимание схлопывалось на одну мысль: где достать еще. И это явление, как мы предположили, может быть проявлением некой аллергии, отличающей этих людей от всех остальных, их выделяющих в особую группу. И я, короче, должно произойти чудо, и чтобы эта идея упала. Мне, когда Антон прочитал 21 год, я вдруг, у меня гора с плеч упала, мне объяснили только что, почему, что со мной происходило с 15 до 21 года. Я не слабо не слабохарактерный, я не греховный, я не тупой, я не... Просто у меня тело отличается от других людей физически. Вот есть люди, которые апельсины едят, и у них чесотка, мед едят, у них опухает. Если я выпиваю алкоголь, то я либо же напиваюсь, либо же наркотики начинаю употреблять. Ну, то есть доктор Синклер описал феномен тяги как невыносимое, как бы мощное желание, тяга, непреодолимая тяга еще. Тяга, это вот я, мой папа в конце уже употребления говорит: все, Коля, мы тебя закрываем в наркологию. Ты не можешь даже сам остановиться. Я говорю: я сам. И вот до этого момента у меня был опыт, как выскочить самостоятельно. Ну, то есть, все, мне плохо, мне очень... раз там и выскочил. А тут я с удивлением обнаружил, что я не могу остановиться. Вот я лежу, и вот... в кровати, и у меня мысль, каждая молекула тела кричит употребить. Вот кричит вот так вот сильно внутри, что вот покончи жизнь самоубийством или встань и найди употребить. И все, я не могу бороться. И люди, которые не являются алкоголиками, наши родственники, люди, которые не понимают, они не понимают действия, ну что такое, почему. Почему алкоголик, мой знакомый, 3:30 утра в отчаянии просмотрел все по своему дому, нашел 2 фурика йода, увидел, что там спирт, и он говорит: первый фурик запрокинул и говорит, почувствовал, как огненная река через горло, вот трахею, в желудок протекла, и вторая, да. Это причина, почему другой человек, которого я слышал, он говорит: я сижу под подъездом, жду девушку, и я счастлив, просто вот чуть ли не заплакать. Но счастлив не потому, что девушка сейчас выйдет, а потому что у меня две бутылки одеколона в сумке лежат, и я знаю, что вот нас, ну, у меня есть. Кто-то, кстати, помнит это ощущение, вот ощущение, что у тебя есть, ну, как минимум на эту ночь. Что вот эту ночь тебе не надо будет куда-то мчаться, бежать. А у кого-то был опыт, что ты страдаешь, чтобы не употребить, потому что ты сейчас употребишь, и на утро у тебя не будет. И ты вот так вот, сука, ждешь с 7 утра, ты вот уже в 6 утра там, или ты не спал, наоборот. Я помню, меня папа будил в 7 утра. Он, ну, я жил в пристройке. Я помню, как я стоял с одной стороны двери, вот так вот ждал, пока папа постучит. Он там постучал, а я должен был, ну, двери открыть, сказать, все, я проснулся, иду учиться. И все, это значит, можно употребить и идти искать, ну, я не шел ни на какую учебу, я шел искать деньги. Вот, и в чем суть феномена тяги? В том, что аллергия – это ненормальная реакция. Аллергия проявляется только после того, как вы выпили. Вот, и пока вы трезвый, у вас может быть желание, сильное желание, там, слюни прям текут, там, фантазии. Но вы с этим можете бороться. И то, как с этим бороться, а в какой-то момент борьба уходит, и ты просто трезвый, занимается в анонимных алкоголиках. Мы говорим о молитве, о посещении собраний, о помощи другим. И это все вещи, которые помогают нам не пить. Если же мы начинаем пить, если мы начнем пить, включается физиология, феномен тяги. Некоторые люди путают, и даже в анонимных алкоголиках называют тягу, ну, это, я полгода был трезвый, у меня тяга была, но я справился. Они путают физиологию с желанием, но на самом деле это разные вещи. С желанием можно совладать, если вы уже выпили все. В чем суть этого феномена, почему я так подробно рассказываю, потому что у меня так мозг устроен, мне сложно на веру что-то воспринимать. Мне надо, чтобы было некое научное объяснение, логичное, ну, последовательное. Да? И вот феномен тяги заключается в том, что некоторые, когда обычные люди употребляют алкоголь, он у них полностью перерабатывается в организме. То есть они выпили, и вот этот обмен веществ, ну вот когда мы съедаем хлебушек, когда мы что-то выпиваем, у нас есть обмен веществ, который полностью перерабатывает на мочу, кал, там, через пот, оно полностью выходит. И обычно человек, когда выпивает алкоголь перерабатывается и полностью выходит. Когда выпивает алкоголик, то алкоголь перерабатывается, и определенное количество алкоголя в виде ацетальдегид, вещество, я могу название путать, остается в крови. Вот это сильное, вот это алкоголь, он вызывает физическую потребность, ну, еще употребить. И вы выпиваете вторую рюмку. Снова обмен веществ. И у вас осталось после первой рюмки и после второй. И стало уже больше тяга. Вы выпиваете третью, четвертую. И чем больше вы пьете, тем усиливается тяга пить дальше. Да, то есть. И зачастую вы можете отследить, что чем дольше запой, тем все тяжелее из него выскочить. Да? То есть, потому что вот накапливается. Что делают в наркологии? В наркологии капельницы первые, да, там, когда фигачат физраствор, то просто снижает концентрацию в крови вот этого вещества. Нам бух пол-литра жидкости, да, в кровь. Все, мы встали, пописали, моча вышла. Потом нам еще бух пол-литра. То есть вымывает физраствором вот это накопившееся алкоголь. То есть наркология, цель наркологии – это не лечение алкоголизма или наркомании, да, а снятие абстиненции, то есть помочь остановиться. Потому что это первый вопрос, который я спрашиваю, ну, людей, которые на собрании. Когда ты в последний раз пил? И если вот эта тяга действует 72 часа. То есть вы вот сегодня выпили, и завтра на вас еще действует алкоголь, который вы выпили сегодня. Когда человек передо мной стоит, или мы сидим, вот общаемся, и он говорит, я пил вчера или сегодня. И я вот рассказываю вот это все, и мне часто люди говорят, блядь, ну ты открыл глаза. Вот, ну, я в первый раз в жизни хоть понял, что со мной происходит, я больше пить никогда не буду. И я говорю, друг, к сожалению, ты не можешь гарантировать себе то, что ты сейчас станешь и больше пить не будешь. Потому что 72 часа действует феномен тяги. Ты можешь, ну, реально, люди передо мной чуть ли не плакали. Ну, говорили, ну, блядь, почему мне это раньше не сказали? И с этой мыслью шли дальше пить. Потому что, не потому что они злые, плохие, там, а потому что 72 часа с момента последнего употребления действует физиология. Вот. Феномен тяги это такое сильная штука, что моя мама плачет, я стою на коленях, прошу прощения, ну, обещаю, я мамочка, не плачь, я больше никогда не буду там, прости меня. Она выходит, ну, она ложит меня в кровать, уже меня успокаивает, все будет в порядке, мы сможем. Она выходит из комнаты, я достаю и употребляю. И я не мог, ну, не мог не употребить. И я не знал об этом. И когда и у меня были случаи, из-за которых мое чувство собственного достоинства просто было уничтожено. Потому что как можно так, да? Мой подспонсорный человек, кому я помогал, он рассказывает, как в отчаянии вытрушивал деньги из копилки своего сына. Он вытрушивал, а потом, блядь, просто разбил. Ну, потому что вот он не мог, да? Собрал эти деньги, пошел выпил, а потом в ужасе, вот, ну, как, вот, да, вот копилка его сына, сын, который собирал деньги, вот, человек делился опытом, что он укололся в подъезде с другом, который ВИЧ-инфицированный, и он в его подъезде, и пошел домой, и он четко знал, что в шприце его друга ВИЧ-инфекция, и он пошел, взял шприц, там, из носика, кто знает, остается чуть-чуть вещества он достал и с четким пониманием, что он заразится ВИЧом, укололся. И у него действительно ВИЧ-инфекция. Феномен тяги – это самая сильная физическая сила, которую я испытывал в жизни. И эта сила сильнее сексуального инстинкта. У кого был опыт, что вы ну, просто отпадает потребность в сексе? Ну, то есть, да, то есть просто, ну, инстинкт самосохранения. У кого-то был опыт, отпадает, просто отпадает. Ты что, ты знаешь, что последний раз, когда я укололся, последний раз, когда я что-то употребил, это было инъекционное вещество. И мне человек укол сделал, он говорит, я не вывел воздух. Ну и там было куба полтора воздуха. И мы же все там переживаем, там, чтобы кабель. Я ему говорю, кали. И я смотрел, как воздух просто входит в мою вену. И я мог умереть в любой момент. А мне потом, я эту историю рассказываю, мне чувак говорит, а ты можешь и 10 кубов, там, и 20, и ничего не будет. Я говорю, чувак, ты можешь себе что хочешь. Ну вот я просто сидел, и в любой момент... Почему я сделал? Потому что я знал, что если я сейчас ну, начну выеду, там этот, уже там кровь начнет оно, тромбироваться, я давай. И как, я мог умереть в тот момент. А может быть, и какая-то часть умерла, потому что это последний раз, когда я употреблял. То есть я на следующий день, 17 июня 2008 года, проснулся, и началась вот эта трезвость. И вот мой первый спонсор, когда мне объяснил, что такое аллергия, что это болезнь тела, он мне начал спросить, расскажи, как ты пил. И я ему рассказал, и я вдруг увидел, что с 15 лет у меня проявился алкоголизм, именно физиология. Как только я начинал пить, я напивался. Только он начал курить траву, начал таблетки, начал колоть. И вот многие люди говорят, у меня нет проблем с алкоголем, я чистый наркоман. Вот просто. У меня нет, я вообще даже пить не любил. Я говорю, что происходило с тобой, когда ты выпивал бутылку пива? Он говорит, я шел колоться героином. И доктор Силкуорт описывает, что феномен тяги – это ненормальная реакция. Точно такая же ненормальная реакция выпить бутылку пива и уйти в запой. И точно такая же ненормальная реакция выпить бутылку пива и начать колоться. Или начать таблетки, или начать курить там спайсы сейчас популярные. Да? Потому что моя сестра выпивает бутылку пива и ничего с ней не происходит. Мой папа, моя мама, я уже рассказывал, делает самое лучшее вино домашнее, которое многие, я считаю, многие лучшим. И самогон, который я, блядь, пить сложно было, но пил. И вот они постоянно, у моего папы хранится там 30-литровый бутыль самогона и там винишко. И я моего папу ни разу в жизни не видел пьяным. Ну, понимаете, вот пьяный, ни разу в жизни. человеку, у которого в шкафу 30 литров самогона и вино, я ни разу в жизни его не видел пьяным. Вот это нормальное, ну, нормальный человек. И я, который, если начинал, то это. И в анонимных алкоголиках вам не ставят диагноз, вы алкоголик. Вот кто здесь, вот вы пришли в новички. Вы можете сами себе сказать, вы пили так, как я рассказал, или вы, у вас вообще нет проблем. И если вы пили, как я рассказал, то, возможно, у вас есть первый симптом, который называется феномен тяги, болезнь тела. И если это так, то тогда к вам относится фраза, которую доктор Силкорт написал в 1935 году. И поныне эту аллергию не удалось ликвидировать с помощью какого-то известного нам способа лечения. Единственное средство, которое можно рекомендовать, это полное воздержание. Трезвость. И вот, ну, мы сейчас сделаем 22 минуты перерыв, начнем в 17:00. И я вам расскажу, почему вы снова и снова начинали пить или употреблять наркотики. Как и я, мы поговорим про мышление алкоголиков. Спасибо.